Макс Фрай. Магахонские лисы. Поздравляю, Макс. У вас с Мелифара праздник. Один на двоих.
Сэр Джуффин Халли лучился от ехидства. Что, тайным сыщикам, наконец, официально разрешили иметь гарем? Вышел специальный королевский указ? Равнодушно спросил я. Признаться, я с утра был не в духе, так ни с того ни с сего.
Хуже, парень. Гораздо хуже. Великолепный генерал Бубута, кажется, выздоравливает.
Ну, рано или поздно это все равно должно было случиться. Пусть его подчиненные скорбят, а я даже соскучился. Он так мило меня боится.
Правда? Тем более ты будешь рад.
Рад чему? Я почуял подвох.
Бубута до сих пор забыть не может, как вы с Мелифара уберегли его драгоценную тушу от превращения в паштет. Сопрел уже, небось, под грузом невысказанной благодарности. В общем, он прислал вам официальное приглашение. Завтра на закате вы должны переступить порог резиденции генерала Бубуты Боха. Ты счастлив?
О, Джуффин, как вы думаете, а может быть, я завтра буду занят? Могу принести вам на блюде голову какого-нибудь мятежного великого магистра или создать пару-тройку новых вселенных, хотите? Я мигом, честное слово. Вот только на вечеринку к сэру Бубуте, пожалуй, не успею. Какая жалость.
Ага, размечтался. Нет уж, за свои ошибки надо платить. Если уж вас с Мелифара угораздило спасти Бубуту, теперь расхлебывайте. И не надо делать такое страдальческое лицо. Ничего страшного. Побеседуешь с Бубутой о сортирах, он это любит. А потом вернешься и в лицах перескажешь мне содержание вашей поучительной беседы. Ты это любишь. В общем, все будут довольны. Просто не одновременно, а по очереди. И только я непрерывно. Вот так-то.
А Мелифара уже знает, какое счастье ему уготовано?
Да, разумеется. Он ужасно рад. Как представит тебя за Бабутиным столом, у него от восторга аж дух перехватывает.
Послушайте, Джуффин, вы меня уже сделали. Уложили на лопатки, размазали по стене, смешали с самым сокровенным продуктом человеческой жизнедеятельности и все такое. А теперь скажите, неужели это действительно так уж обязательно? Идти в гости к Бубуте?
Ну, не то чтобы обязательно,
честно сказал Джуффин.
Но бедняга сильно сдал после этой истории с паштетами. Лежит целыми днями в постели. Света белого не видит, ценности, надо понимать, переоценивает. Собирается начать новую жизнь. И в связи с этим возлагает на ваш визит большие надежды. Знаешь, он ведь очень чувствительный парень в глубине души.
Ага. Небось, руки в кровь сотрешь, пока докопаешься до глубины его души, проворчал я. Ладно, схожу. А то ведь Мелифара плакать будет весь день в кресле безутешных. Что о нас люди подумают?
Вот и славно. А что ты такой надутый, Макс? Что с тобой творится?
А магистры меня знают. Я пожал плечами. Вроде бы все хорошо, а нет, все плохо. Может быть, это сезонное явление, как брачные пляски птицы Сысу? Я ведь очень примитивно устроен.
Птицы Сысу вовсе не устраивают никаких брачных плясок.
Неожиданно возмутился Куруш.
Люди иногда говорят о птицах такие странные вещи.
Я виновато погладил буревуха по мягким перьям. Извини, милый, я невежественный пришелец, а ты мудрый хранитель знаний. Будь великодушен.
Ну-ну.
Джуффин изумленно покачал головой.
«Кстати, я надеюсь, ты не ложишься спать без главной повязки великого магистра?»
«Ордена потаенной травы», — уныло подхватил я. «Представьте себе, нет. Я в последнее время вообще ни о чем не забываю. Гашу свет в уборной, не выхожу на улицу голым, делаю дыхательную гимнастику имени Лонли Локли по утрам, ем 6 раз в день, и вообще у меня все в порядке».
«Нет, Макс, не все. Что, снится что-то не то?»
«Вообще ничего не снится», — буркнул я. Путешествие в Китаре вытрясло из меня способность к сновидениям. Напрочь.
Вот это уже теплее. Только не сгущай краски. Ничего из тебя не вытрясло. Просто, одним словом, хорошо, что у тебя есть такая защита.
А что, в моем кинотеатре намечался месячник фильмов ужасов? Оживился я.
Выражайся понятнее, будь так добр. Эти твои метафоры...
Я просто хотел сказать, что все кошмары мира вышли на охоту за моим скальпом.
Без тебя понял, фыркнул Джуффин. «Да, что-то в таком роде. Не переживай, когда-нибудь им надоест. Так что и это пройдет. Все к лучшему. У тебя, наконец, появилась возможность уделять немного больше внимания тому, что с тобой происходит наяву».
«Например, визиту к сэру Бубуте. Вы правы, Джуффин, зачем мне другие кошмары?»
«Уже лучше», — улыбнулся шеф. «Гораздо лучше. Продолжай в том же духе. Не позволяй никаким чудесам портить твой легкий характер».
«А он у меня легкий?» — польщенно переспросил я.
«Да, вполне. Особенно после пятой рюмки бальзама Кахара. Ладно уж, чудо, приступай к своим непосредственным обязанностям».
«А что, разве вы посылали в обжору за ужином?» — невинно спросил я.
«За пирожными», — уточнил Куруш.
Джуфин схватился за голову, я рассмеялся. Собственное заявление, что, дескать, все плохо, начинало казаться мне некоторым преувеличением. Я действительно был в полном порядке. Просто несколько дюжин дней без единого сновидения, я к этому как-то не привык. Так что иногда начинал ощущать себя благополучным мертвецом, который очень неплохо устроился в своем загробном мире.
«Кажется, сегодня нам предстоит получить море удовольствия. Или еще больше», — рассуждал Мелифара. «Целый океан удовольствий. К слову, хотел бы я быть пиратом, который грабит суда, пересекающие океан удовольствий».
Он непринужденно возлежал на собственном рабочем столе, закинув ногу на ногу и уставившись в потолок. Я сидел в его кресле и не мог избавиться от смутного ощущения, что мне сейчас придется продегустировать это странное парадное блюдо, элегантно завернутое в ярко-бирюзовое лаохи.
«А ты знаешь, что про генерала Бубуту Боха есть масса анекдотов?» — осведомился Мелифара. «Про него и его подчиненных».
Я помотал головой.
«Какой же ты все-таки необразованный ночной кошмар! О чем только думали твои родители, позор на их седины!»
Мелифара уже надоело лежать на столе. Он спрыгнул на пол, совершил несколько деловитых пробежек из угла в угол и удобно устроился на подоконнике.
«Сидят Бубута и Фуфлос в сортире, в соседних кабинках, опорожняют свою утробу. Фуфлос закончил, глядь, а потереться нечем. Ну, он, бедняга, стучит к Бубуте. Шеф, у вас нет лишней салфетки?» Тот говорит: «А у тебя что, скаба короткая?»
Я хихикнул, скорее удивленно, поскольку... Неужели случайность? «А еще?»
«Ишь, разбежался. Сначала пойди и купи билет на представление. Ладно, вот тебе еще. Приходит капитан Фуфлос к Бубуте и спрашивает: что такое дедуктивный метод?»
Я начал смеяться, опять-таки больше от неожиданности. Мелифара продолжил.
«Бубута надулся, побагровел, мыслит. Через полчаса говорит: объясняю для идиотов. Ты вчера обедал?»
«Да».
«Ну, значит, у тебя и задница имеется». «Ой, шеф, а как вы догадались?» «Объясняю еще раз для полных идиотов. Если ты вчера обедал, значит, сегодня ходил в сортир. Если ходил в сортир, значит, у тебя и задница имеется. Вот это и есть дедуктивный метод». Ну, Фуфлос счастливый такой идет по коридору и встречает лейтенанта Шихолу. Как ты понимаешь, анекдот был придуман задолго до того, как Шихолу произвели в капитаны. Спрашивает: ты вчера обедал?
«Нет, не успел».
«Ну, знаешь, у тебя и задницы нет».
С ума сойти можно. Я отлично знал эти анекдоты, поскольку слышал их давным-давно в своем собственном мире. Конечно, там действовали другие персонажи, и все же ошибиться было невозможно. Анекдоты те самые, один к одному. По всему выходит, что бродячие сюжеты путешествуют между мирами куда чаще, чем их сочинители и интерпретаторы.
«О, весело провозгласил Мелифара, к нам делегация. Лучшие из лучших. Краса и гордость городской полиции нашего белого листка. Лейтенант Камши и капитан Шихола. Герои народного эпоса. Ну да, конечно, это можно было предсказать. Что, ребята, челобитную принесли? Вам к сэру Максу. Дайте ему хорошую взятку, и он плюнет в вашего шефа прямо за праздничным столом».
«Размечтались», — проворчал я. «Я не подкупен как...»
«Как кто?» — с интересом спросил Мелифара.
«Не знаю, думаю, я вообще один такой во вселенной».
«Все в порядке, ребята», — обрадовалась моя дневная половина. «Он его бесплатно укокошит».
«Вам хорошо смеяться, господа, мы действительно находимся в затруднительном положении», — вздохнул Камши. Шихола сделал скорбное лицо.
«Разумеется, в затруднительном», — ухмыльнулся Мелифара. «Грядет пришествие великолепного генерала Бубуты Боха. Уж если он решил, что пришло время начать подлизываться к этому извергу...»
Непочтительный кивок в мою сторону.
«Значит, он собрался в дом у моста. Кончились ваши веселые денечки, ребятки. Сочувствую».
«Рано или поздно это должно было случиться», — вздохнул капитан Шихола. Он был похож на узника, годами ожидавшего приведения в исполнение смертного приговора и успевшего смириться с этой мыслью. «Но именно сейчас он настолько не кстати».
«Интересно, когда это явление Бубуты может оказаться кстати?» — хмыкнул Мелифара. «А что у вас тряслось, господа? Что-то любопытное?»
«Да не то чтобы любопытное. Просто возрождаются некоторые старые традиции. В Магахонском лесу опять объявились разбойники».
«Опять?» – изумился Мелифара. «Еще и 30 лет не прошло, как мир избавился от Джифы Саванхи и его ребятишек. А теперь нате вам, появляются достойные продолжатели их дела. Наверное, над кроватью их предводителя висит портрет сэра Джифы в полный рост, увешан трофеями.
Какая прелесть! Да, и что?
А то, что пока у нас очень неплохие шансы их накрыть, объяснил Камши. Пока сэр Бубута пребывает дома, а его заместитель сэр Фуфлас шляется по трактирам, мы с Шихолой можем действовать по своему разумению. Но что получится, когда генерал Бог заявится на службу? Он же начнет отдавать приказы, а нам придется их выполнять. Господа разбойники будут просто счастливы, я полагаю.
Ну да, понятливо покивал Мелифара. Но мы-то чем тут можем помочь? Наложить на Бубуту заклятие, чтобы ему расхотелось командовать? Боюсь, это невозможно.
Да, разумеется. Просто нам показалось, что тяжелая работа может подорвать хрупкое здоровье генерала Боха, мечтательно сказал Камши. Может быть, и вам так кажется, господа, и вы можете пошептаться об этом с леди Бог, или еще лучше поведать генералу Бубути, как вы за него боитесь.
Ночами не спим, возбужденно подтвердил Мелифара.
Я могу сказать Бубути, что все свое свободное время посвятил изучению паштета, которым он отравился, предложил я. И эксперименты показали, что несчастным жертвам этого, как его там, короля Банджи, нельзя переутомляться. Ни в коем случае. Иначе хана.
А почему вы не попытались подкупить господина Абилата Параса? Он же лечит вашего шефа.
В его устах такое предупреждение имело бы больший вес.
Потому что он не подкупен, как и вы, сэр Макс.
Лейтенант Камши отвесил мне церемонный поклон.
Думаю, на самом деле бедняге уже смертельно надоело лечить нашего босса.
«Бедный Бубуточка, никто его не любит», — вздохнул я.
«Усыновить его, что ли?
Буду покупать ему сласти, сажать на горшочек по дюжине раз на дню. Правда здорово?» Мелифара сложился пополам и тихонько хрюкнул. Это должно было означать, что мой друг изволит веселиться. Полицейские смотрели на нас почти с ужасом.
«Ладно, ребята, мы постараемся. Будем ужасаться Бубутиной бледности, живо интересоваться работой его многострадального желудка. Сэр Макс прочтет небольшую доступную пониманию лекцию о вреде переутомления, как и обещал», — успокоил их Мелифара. «Темные магистры-свидетели, мы на вашей стороне. Идите, ловите своих разбойничков, наслаждайтесь жизнью».
Наши коллеги покинули его кабинет, окрыленные надеждой.
«А ведь этот лейтенант Камши не засидится в полиции», задумчиво сообщил мне Мелифара после того, как тяжелая дверь закрылась за нашими гостями.
«Сэр Марунархан Тороп уже очень стар, а должность коменданта тюрьмы Халоми довольно хлопотная работа, так что...»
«А почему ты думаешь, что именно Камши?»
«Я? Я ничего не думаю. Просто сэр Джуфин однажды заметил, что парень вполне подходит для того, чтобы присматривать за стенами Халоми. Дескать, у Камши какой-то особый душевный склад. Ребята вроде него хорошо, если раз в 100 лет рождаются». «А как ты думаешь, кто назначает людей на такие должности?»
«Ни на секунду не сомневаюсь, что именно Джуфин. Оно и к лучшему».
«А то! Ну что, ты готов к веселой вечеринке?»
«Нет. И никогда не буду готов к подобному мероприятию. Но если нам уже пора, можем отправляться».
Особняк Бубуты Боха, большой, как крытый стадион, громоздился на самой окраине респектабельного левобережья, там, где земля подешевле, а соседей в то же время гораздо меньше. На левом берегу, как правило, селятся только те, кого уже совершенно не интересуют цены на землю и вообще цены как таковые. Так что желающих сэкономить нашлось не так уж много. Поодаль виднелось еще несколько домов и зеленили рощи. Кажется, именно здесь и заканчивался Еха.
«С размахом дядя живет», — одобрительно сказал Мелифара. «Ну и казарма».
«На мой вкус все в Ехо живут с размахом», — проворчал я. «Помнишь мою квартиру на улице Старых Монеток? По мне, так и она была великовата».
«Тоже мне эксперт по недвижимости. Тебя послушать, так квартира должна быть размером с холл».
«Ты не поверишь, но что-то в этом роде у меня и было совсем недавно. Как я там помещался, ума не приложу».
«Наверное, тогда ты был еще более тощим», — усмехнулся Мелифара. «И спал стоя».
Генерал Бубута Бог встретил нас на пороге. За время болезни он здорово похудел и побледнел, так что стал вполне похож на человека. Уже не Карабас-Барабас, а этакий игрушечный Карабасик-Барабасик, не способный испугать даже младенца.
«Добро пожаловать в мой дом, господа»,
— почтительно сказал Бубута. Голос его стал непривычно тихим. Мы с Мелифарой изумленно переглянулись. И этот милейший дядя держал в страхе всю свою половину дома у моста? Что с ним стало, с беднягой? Ясно, что как хозяин дома он должен быть вежливым, к тому же мы спасли его жизнь, а меня он и прежде боялся, как утраты искры. Но все это было как-то чересчур. Обменявшись приветствиями, мы вошли в дом, где угодили в объятия хозяйки.
Странное дело, женушка Бубуты не была ни бой-бабой, ни тихим забитым существом. Насколько я знаю жизнь, буйные грубияны вроде Бубуты при выборе жены, как правило, кидаются в одну из этих крайностей. А леди Бог оказалась милой, все еще красивой рыжеволосой дамой средних лет, приветливой и снисходительной одновременно. «Спасибо, что спасли моего старика, мальчики», — улыбнулась она. «Не в моем возрасте менять привычки, а я так привыкла засыпать под его храп».
«Перестань, Улима», — смущенно буркнул Бубута.
«Молчи уж, горе мое. Забыл, как у нас заведено. Ты приглашаешь гостей, а я их развлекаю, поскольку, наоборот, мы уже пару раз пробовали, выходило как-то не очень. Прошу вас, господа».
Нас провели в гостиную, где мне снова предстояло изумиться. Я уже упоминал, что у нас в Йеха для освещения улиц и помещений нередко используют особенные светящиеся грибы, которые выращивают в специальных сосудах, заменяющих абажуры. Грибы начинают светиться, когда их что-то раздражает. Поэтому выключатель просто приводит в движение специальные щеточки, которые осторожно, но назойливо щекочут шляпки грибов. В доме генерала Бубуты предпочитали именно этот способ освещения. И все бы ничего, но... В центре гостиной стоял огромный прозрачный сосуд. Полагаю, что среднестатистическому киту он показался бы тесноватым, но все же у кита были все шансы там поместиться. В сосуде произрастал гигантский светящийся гриб. Те экземпляры, что я видел до сих пор, редко превосходили размерами хорошо знакомые мне шампиньоны. Этот же вымахал с трехлетнего ребенка. Огромный гриб не только светился теплым оранжевым светом, но и тихо гудел, как сердитый шмель. Я был по-настоящему ошарашен. Мелифара, судя по всему, тоже. Во всяком случае, он затаил дыхание.
«А, вы удивлены! Это мой любимец, моя гордость!»
Генерал Бубута улыбался до ушей.
«Я сам его выращивал. Он такой умный, вы себе не представляете. Видите, господа, он начал светиться, как только мы вошли в гостиную. А ведь я не прикасался к выключателю. Он сам понимает, что нужно светить».
«Боюсь, что гриб просто ненавидит моего мужа», шепнула мне леди Улима. «Когда в гостиную заходит кто-то другой, поганец и не думает светиться. Мне, например, всегда приходится поворачивать выключатель».
«Думаю, что мой гриб единственный в мире», заключил генерал.
«Да вы и сами тоже единственный в мире, сэр»,
с подхалимским энтузиазмом подхватил Мелифара.
«Спасибо»,
вежливо поклонился Бубута.
«А здесь, господа, еще одна семейная реликвия».
Он торжественно указал на стену, где висело чудовищное батальное полотно размером этак 7×4, не меньше. На переднем плане бравый генерал Бубута Бог в какой-то странной форменной одежде, с ног до головы увешанный разнообразными побрякушками, мужественно прикрывал своей грудью невысокого пожилого человека с сияющим лицом и развивающимися по ветру белоснежными волосами. Откуда-то из темного нижнего угла картины тянулись худые смуглые руки с хищно растопыренными пальцами. Бубута грозил им палашом. На заднем плане многочисленные бравые ребята с румяными лицами и аккуратными прическами уверенно побеждали каких-то несимпатичных растрепанных господ. Я счел картину ужасной. На беднягу Мелифара было и вовсе жалко смотреть. Он мужественно боролся с естественным желанием заржать. Хозяин дома тем временем продолжил лекцию.
«Эта картина принадлежит кисти самого Гальзы Иланы. Мне очень повезло. Сэр Илана был старшим мастером изображений при дворе его величества Гурига VII, да хранят его темные магистры. И уж кому, как не ему, следовало запечатлеть это выдающееся событие. Я ведь действительно спас жизнь его величества в битве при Кухутане. Это был поворотный момент войны. Его величество Гуриг VII именно так и выразился. Не правда ли отличная картина, господа? Не чета всем этим нынешним мазилкам. Им бы только дерьмо по собственной заднице размазывать».
Самое потрясающее, что даже эту фразу, столь характерную для старого доброго генерала Бубуты, наш гостеприимный хозяин произнес тихим бесцветным голосом, так что его заявление прозвучало вполне интеллигентно. «А что это за украшения?» — с любопытством спросил я, указывая на изображение. «Амулеты?»
«Совершенно верно, сэр Макс. Охранные амулеты, изготовленные для нас, королевских гвардейцев, орденом Семилистника, благостным и единственным. Без них в то время было просто невозможно обходиться. Ведь с кем мы сражались? С магическими орденами. А против них с одним хорошим мечом и храбрым сердцем не попрешь. Если бы не эти амулеты, я бы вряд ли имел счастье».
«Радость моя», — ласково перебила его леди Улима, «тебе не кажется, что гостей надо кормить? Для того они, собственно, и приходят, чтобы есть».
«Правильно, дорогая».
Бубута смущенно повернулся к нам.
«Вам понравилась картина, господа?»
Мы с Мелифаром молча покивали. Еще немного, и наше непочтительное ржание могло бы испоганить образовавшуюся идиллию, но мы мужественно терпели, и за это нас, наконец, повели ужинать. Ужин был не столь удивителен, как прелюдия. Все чин-чином. Отлично сервированные блюда, безупречно светская болтовня леди Улимы, осторожные поддакивания бравого Бубуты. Устав мучиться в одиночку, я послал зов Мелифара. Интересно, он дома всегда такой приличный, или это последствия отравления?
С такой-то женушкой. Очень даже может быть, что и всегда. Знаю я такие парочки. Он до сих пор не может понять, почему она, такая замечательная, оказала ему милость. Ради леди Улимы Бубута не только говорить шепотом будет. Он ей, небось, до сих пор домашние туфли на коленях подает. Зато уж на службе оттягивается от души.
Я был вынужден признать, что этот оболтус Мелифара разбирается в людях куда лучше, чем я сам. У моего организма свои представления о хороших манерах. Ему почему-то кажется, что если уж обедаешь в гостях, то где-то в самый разгар пиршества просто необходимо отлучиться в уборную. На протяжении долгих лет я вел с ним героическую, но безнадежную борьбу, а потом махнул рукой на это бессмысленное сопротивление. Торжественный обед у генерала Бубуты не был исключением. Во всяком случае, сейчас я мог не слишком переживать. Где-где, а уж в этом доме подобный поступок мог вызвать только одобрительное понимание со стороны хозяина. Так что я покинул гостиную, не утруждая себя извинениями. Внизу меня ждал очередной сюрприз. Я давно привык к тому, что в любом столичном доме имеется никак не меньше 3-4 бассейнов для омовения. Как правило, их гораздо больше, что превращает мытье в весьма хлопотный процесс. Но дюжина унитазов разной высоты, добродушно приветствующих посетителя туалета нестройным журчанием, такое я видел впервые. Даже сэр Джуффин Халли, величайший сиборит всех времен и народов, обходится одним, что уж говорить об остальных обитателях столицы. Ничего не скажешь. Бубута бог оказался большим оригиналом. В гостиную я вернулся в некоторой растерянности. Мои коллеги во главе с безупречным шурфом Лонли Локли не раз внушали мне, что человек должен хоть как-то пытаться скрывать свои чувства от окружающих, но мускулатура моего лица всегда обладала завидной подвижностью. Леди Улима внимательно посмотрела на меня и звонко расхохоталась. «Гляди-ка, дорогой, оказывается, и господ тайных сыщиков можно удивить».
«Позоришь ты нашу организацию, сэр Макс», — хмыкнул Мелифара. «Что, с тобой это случилось впервые? А раньше ты и не подозревал, что люди время от времени это делают?»
«Молчи уж», — буркнул я, — «на тебя бы посмотрел». И я воспользовался безмолвной речью, чтобы закончить объяснение. «У него там дюжина унитазов, честное слово». Мелифара недоверчиво поднял брови и заткнулся, на всякий случай.
«Никаких секретов, господа», — все еще улыбаясь, сказала леди Улима. «Эта тема достойна обсуждения даже за обеденным столом, в виде исключения. Дорогой, расскажи им».
«Когда я был очень молод и только поступил на службу в Королевской гвардии, то есть примерно лет 200 назад»,
— послушно начал Бубута,
«мне довелось жить в казарме. Это были славные времена, так что мне не на что жаловаться. Но одно происшествие...»
Леди Улима снова рассмеялась. Она явно знала эту сагу наизусть и теперь предвкушала продолжение. Генерал Бубута смущенно потупился.
«Вас не шокирует, что мы затрагиваем столь неаппетитную тему за столом, господа? Я могу рассказать эту историю попозже, когда мы покончим с десертом».
Мы с Мелифара переглянулись и изумленно заржали, не в силах больше сдерживаться.
«Ты что, не видишь? Этих ребят одними разговорами не шокируешь», заявила прекрасная генеральская женушка. «Впрочем, даже если ты перейдешь от слов к делу, не знаю, вряд ли».
«Это и происшествием ты не назовешь», — смущенно продолжил Бубута. «Был у меня сослуживец, Шарци Нола. Отличный парень, настоящий великан. На голову выше меня, да и комплекция соответствующая. Однажды мы с ним получили день свободы от забот и отправились к его тетке. Мадам Каталла в то время держала отличный трактир, так что Шарци у нас был везунчиком. Кормили его там на славу. Ну и мне досталось, раз уж я с ним пришел. И на радостях мы немного перебрали, одним словом, обожрались. Вернулись поутру в казарму, и Шарци засел в уборной. Опередил меня, засранец этакий. А у нас ведь как было? Жили в казарме, по 4 человека в одной спальне, и сортир, простите, один на всех. Терпел я, терпел. Полчаса, час, мерзавец не выходит. Потом говорил, что скрутило его, но я думаю, это он нарочно устроил. В общем, не утерпел я тогда».
На Мелифара было страшно смотреть. Бедняга побагровел от сдерживаемого хохота. Я даже испугался, как бы его удар не хватил.
«Вы не стесняйтесь, сэр Мелифара», — сжалилась леди Улима. «Это действительно довольно смешная история».
«И вот тогда я решил», —
торжественным тоном закончил Бубута,
Решил, что если разбогатею, у меня в доме непременно будет дюжина этих чертовых сортиров.
Тут и я не выдержал. Мы с Мелифара хохотали, как сумасшедшие. Генеральская чета, тем не менее, взирала на нас весьма благосклонно. Вероятно, мы были далеко не первыми друзьями дома, ржущими над этой поучительной историей. Обед подошел к концу. Я торжественно извлек из-под складок своей мантии смерти коробку гаванских сигар. Я обзавелся ими еще в Китае, совершенно непреднамеренно, случайно извлек эту роскошь из таинственной щели между мирами, откуда до тех пор таскал только сигарет. С того дня я никогда не знаю, что именно добуду из грешной щели в следующий раз. Впрочем, в моем кулацком хозяйстве всему находится применение. Ну, почти всему. Сигары я, к величайшему своему позору, никогда не любил, вернее, не очень-то умел их курить. Мои коллеги в этом смысле оказались еще безнадежнее. На Бубуту была последняя надежда.
«Что это, сэр Макс?»
С почтительным любопытством спросил Бубута. «Это предназначено для курения», — объяснил я. «Мне недавно прислали из Кумона, столицы Куманского халифата. У меня там, видите ли, родня». Я уже привык ссылаться на Куманский халифат в тех случаях, когда был вынужден объяснять происхождение странных вещиц, которые в последнее время слишком часто обнаруживались в моих многострадальных карманах. Куманский халифат так далеко, что поймать меня на вранье мог разве только сэр Манго Мелифара, автор знаменитой восьмитомной энциклопедии мира и не менее знаменитого девятого тома, моего потрясающего коллеги.
«Аж в Куманском халифате?»
— изумленно переспросила леди Улима. «Да», — вздохнул я. «Уж если у меня и обнаруживаются родственники, они непременно норовят поселиться где-нибудь на краю мира от греха подальше». Генерал Бубута тем временем раскурил сигару.
«Сэр Макс!»
Восторженно выдохнула несчастная жертва моего жестокого эксперимента.
«Я и вообразить никогда не мог, что существуют такие штуки. Это все мне, правда?»
Кажется, у него даже руки дрожали, честное слово. «Правда, правда», — кивнул я. «Если вам так понравилось, я попрошу их прислать еще. По мне, они чересчур крепкие, но это дело вкуса, конечно. Рад, что вам понравилось».
«Это...»
Бубута, видимо, не мог подобрать соответствующее цензурное слово, чтобы выразить свой восторг. Я, впрочем, тоже. Бармалей со здоровенной сигарищей в зубах – то еще зрелище. Выдержка Мелифара, так и не высказавшегося по этому поводу, заслуживает отдельных похвал. Вот уж не ожидал от него. Уже перед уходом я вспомнил, что ребята из полиции умоляли... «Сэр Бог», – осторожно начал я, – «вы уже чувствуете себя здоровым?»
«Да, сэр Макс. Благодарю вас за внимание к моему здоровью. Я в полном порядке».
Я вздохнул. «Бедные господа полицейские. Впрочем, Бубута, кажется, стал таким безобидным. Так что, вы собираетесь вернуться в дом у моста?»
«Да, через дюжину-другую дней. Улима, знаете ли, считает, что мне не следует спешить».
Я снова вздохнул, теперь с облегчением. «Ничего и делать не придется, все утрясается само собой». «Вы совершенно правы, леди Улима. Я был готов расцеловать заботливую генеральскую женушку. Король Банджи не такая штука, с которой можно шутить. Малейшее переутомление или, скажем, нервный срыв, и процесс может повернуть вспять. Поверьте моему опыту».
«Опыту?» – растерянно переспросила леди Улима. «Вы что же, сэр Макс, тоже ели эту гадость?»
Хвала магистрам, не ел, но уделял немало времени пристальному наблюдению за чужими несчастьями.
«Ты слышал, дорогой?» – встревоженно спросила эта чудесная женщина. «Думаю, что тебе не стоит возвращаться к делам до дня середины года, если не дольше».
Бубута обреченно кивнул. Антитеррористическая операция «Камши и Шихолы» была спасена. Окончательно и бесповоротно.
«Подбросишь меня домой, Макс?» – устало спросил Мелифара, плюхаясь на заднее сиденье моего амобилера. «Джуфин теперь просто обязан освободить нас от службы на полдюжины дней. Давно я так не уставал».
«Да? А чё это ты устал, интересно? Считать Бубутины унитазы? Оно и понятно. Пальцев-то на руках не хватает».
«Издеваешься? Ну-ну. Не выношу я этих семейных обедов. Они меня в могилу загонят когда-нибудь. У нас дома, ну, я имею в виду дом, где я вырос, каждый ест, когда проголодается, в том числе и гости. Поэтому в столовой всегда кто-нибудь жует, разве что ночью там пусто. Я так привык. А то сиди тут 3 часа за светской беседой с набитым ртом. Я-то думал, наши хозяева окажутся смешными, они такие зануды. Хотя леди Улима, конечно, прелесть. И грипп этот нечто».
Мелифара сам не заметил, как развеселился.
«Да, грибочек, это событие, будет о чем рассказать ребятам».
«А портрет?» — хихикнул я. «А дюжина унитазов? А фамильное предание о том, как Бубута в юности полные штаны навалял? Каково, а?» Мелифара уже ржал так, что амобилер подпрыгивал. Через четверть часа я благополучно выгрузил его возле дома на улице Хмурых Туч, в самом сердце старого города, завистливо посмотрел ему вслед и отправился в дом у моста. Мне ведь еще и работать полагалось, между прочим.